Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Гайд-парк в своем багаже. Памяти Виктора Перельмана. 13 ноября 2003 года под Нью-Йорком скончался журналист и издатель Виктор Борисович Перельман. Сотрудник Московской литературной газеты ее лучшего периода, конца 60-х, начала 70-х, он написал, частично еще в Советском Союзе, книгу публицистических воспоминаний «Покинутая Россия», в которой одна из глав называется «Гайд-парк при социализме». Это старая шутка, я помню ее еще с отрочества. Как в лондонском гайд-парке можно выступать с любыми речами и критиковать все, что угодно, «but the queen», кроме королевы. Так и в литературке тех времен можно было ругать чуть ли не все подряд, за исключением основ советской идеологии. Ленин, марксизм, политические и экономические столпы коммунизма оставались святынями. Но широкая панорама отдельных, как тогда говорили, недостатков предлагалась для частичного освистывания. Вот эта частичность, это по существу тупиковое мелкотемье, рано или поздно надоели деятельному Виктору Перельману. И, решив не покидать гайд-парк, он взял его с собою в эмиграцию, где ирония этого названия мгновенно улетучилась. Журнал, который основал Перельман за границей, «Время и мы», был настоящим издательским гайд-парком. Писать можно было по-настоящему свободно. 10 лет назад Виктора Борисовича не стало. В сегодняшней мемориальной программе участвуют коллеги и близкие Перельмана. Разумеется, прозвучат и архивные записи из коллекции «Радио Свобода». «Гайд-парк в своем багаже» начинает журналист и писатель Леонид Жуховицкий, знавший Виктора Борисовича с детства.
Но мне трудно говорить о нем как о герое юбилейной передачи, потому что мы с ним дружили невероятно много лет. Мы познакомились во время войны. Мы жили в одном подъезде в городе Томске, куда был эвакуирован подшипниковый завод из Москвы. Мы жили на третьем этаже, он на втором. Мы учились в одной школе. Ну, мы, естественно, вместе там дружили по двору, играли в шахматных турнирах всяких и так далее. И уже тогда я заметил в Викторе одну, может быть, главную его черту – необычайное упорство. Он был так педантично упорен в достижении цели, что я помню, тогда же думал, что у него будет какая-то не совсем обычная жизнь, что он многого добьется, хотя я не знал, где и в какой сфере. Потом, после войны, мы с ним достаточно случайно столкнулись в литературной газете. Он работал в штате, ну а я в таком полуштате на правах члена редколлегии, я руководил дискуссионным клубом литературной газеты. Собственно, я его там и придумал, и этим занимался. Виктор к тому времени, если я не ошибаюсь, окончил уже юридический институт, но работал журналистом. Он писал неплохо, но в Литгазете тогда были собраны лучшие перья страны. И на этом фоне Виктор никак не выделялся. Он был, что называется, ну такой хороший, добросовестный газетный работник. И, безусловно, для него этого было мало, потому что это забирало только какую-то не самую важную часть его жизни. И вот свое главное это качество, упорство в достижении цели, там он проявить не мог. И когда он уехал в Израиль, в эмиграцию, для меня это не было особой новостью, но он это сделал как очень порядочный человек. Он ушел из газеты, чтобы не подводить коллег по редакции. И более того, как я узнал позже, он перестал встречаться с семьей своего двоюродного брата, с которым они раньше были достаточно близки. Тоже для того, чтобы не бросить на них какую-то тень. И что меня, в общем, несколько удивило, даже потом, уже после перестройки, когда он приезжал, он с этим своим двоюродным братом, его звали Игорь Захарьев, он так и не встречался. А вот то, что сделал Виктор за границей, это была просто фантастика. На ровном месте, из ничего, он создал замечательный литературный и общественно-политический журнал. Этот журнал «Время и мы» объединил, ну, я не буду говорить, лучшие перья русской эмиграции, во-первых, потому что не все представители русской эмиграции в него печатались, а во-вторых, потому что у него печатались и российские, или тогда еще поначалу, советские литераторы. И я сам у него печатался. И он даже предложил мне войти в редколлегию. Но я не очень рвался, потому что я был тогда уже членом нескольких редколлегий. Это было время перестройки. Но Виктор сказал, ну давайте, а включите, много работы не придется. И я числился одним из членов редколлегии этого журнала. Еще должен сказать, что он был вот педантично порядочен. Они там платили какие-то деньги в долларах, и это были не очень большие деньги. Я тогда уже не нуждался, потому что меня много печатали к этому времени за границей. Я сказал Виктору, слушай, не заморачивайся, я обойдусь без этих денег. Но тем не менее, он каждый раз, приезжая в Москву, отдавал мне положенные мне гонорары. Вот у него была такая, я бы сказал, абсолютная порядочность. То есть он не мог себе позволить никакого двусмысленного акта. Журнал этот продолжал выходить. И потом он уже, ну, когда у нас отменили цензуру и все прочее, он уже выходил в Москве. И по-прежнему журнал был очень хорошим. Потом Виктор вот переехал в Америку. И, к сожалению, там жизнь его была не слишком долгой. Я надеялся, что он проживет гораздо дольше. Я не знаю, почему он так относительно рано умер, но хотя должен сказать, что смерть друзей всегда безвременная. Даже если друг проживет 90 лет, все равно смерть его будет безвременной. Вот для меня смерть Виктора все равно безвременна. И я убежден, что он обязательно останется в истории российской журналистики, потому что в очень тяжелое время для нашей и литературы, и публицистики, когда в России была жесткая цензура, он ухитрился за границей издавать свободный журнал. Это огромная его заслуга, особенно если учесть, что у него не было ни денег, ни богатых покровителей, у него ничего не было. Он все сделал с самого начала. Я читал его записки, естественно, там, о том, как создавался этот журнал. Записки с юмором достаточно веселые, но я понимал, как ему тогда было тяжело, потому что, ну, практически никто не спешил ему помогать. И сама эта идея казалась достаточно авантюрной, что ли. Но вот создавать за границей, сперва в Израиле, потом там в Америке, создавать русский журнал, это действительно людям казалось странным, несвоевременным, необязательным. Но вот колоссальное упорство Виктора помогло ему этого добиться. Я помню, когда был юбилей журнала, он меня попросил в Доме литераторов председательствовать на этом юбилейном собрании. Я не помню уже всех, кто там выступал, но были только хорошие люди, потому что нехороших среди авторов и работников не было. Помню, что там очень хорошо выступала Белочка Ахмадулина, которая никогда не была любительницей юбилеев и ходила только на те вечера, которые либо устраивали ее друзья, либо очень ей уважаемые люди. И вы знаете, это был, ну, какой-то знаковый вечер в жизни самого Виктора. Он все-таки добился признания на родине, очень серьезного признания. Хотя, надо сказать, он никогда, на моей памяти, никакого признания не добивался. Он добивался только исполнения своей задумки, реализации своего дела. Вот таким делом был замечательный русский свободный журнал «За границей». И я думаю, что этот журнал Виктора останется в памяти людей очень надолго, как Герценовский колокол или как континент Володи Максимова.
Вспоминал Леонид Жуховицкий. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Гайд-парк в своем багаже. Памяти Виктора Перельмана. Другой участник нашей передачи, Ефим Маневич, познакомился с Виктором Борисовичем в предотъездные дни.
Мы с Виктором были много лет друзьями. Мы познакомились в Москве в 72-м году, когда оба подали заявление на выезд в Израиль, и оба стали отказниками. У нас было очень много общего. Во-первых, мы оба были москвичи, оба выросли в еврейских семьях, оба были начальниками отдела. Виктор работал в литературной газете начальником отдела, я был начальником отдела физико-технических исследований, и оба мы были женаты на красавицах по имени Алла. Ну, естественно, он стал мне очень близок и симпатичен. Потом, когда мы анализировали, почему, собственно говоря, мы поднялись с насиженных мест и вроде были обеспечены и все, почему мы поехали? Виктор дал самый лучший ответ на этот вопрос. Вот я держу в руках его книгу «Покинутая Россия». Кстати сказать, это прекрасная книга, и если кто ее не читал, я настоятельно рекомендую ее прочитать. Так вот, он в «Покинутой России» подвел такой итог. «И еще я уезжаю потому, что не хочу больше жить в мире, где у меня не было и никогда не будет свободы. Человек не создан для тюрьмы. Он уходит из нее, чтобы никогда туда не вернуться». Вот это было движущее побуждение. Намыкались, конечно, основательно, выкинули с работы. Друзья все шарахнулись и разбежались в разные стороны. И у нас остался тесный круг общения вот среди отказников, которым уже, в общем, терять было нечего. Нас даже арестовали в один и тот же день, 19 сентября 1972 года. Виктора с интеллигентами посадили там куда-то за городом, а меня посадили в матросскую тишину. Потом мы встречались, обменивались своими воспоминаниями.
А за что арестовали?
За что арестовали? Дело в том, что как раз в сентябре 1972 года был опубликован указ о взимании платы за образование. Например, я не знаю, сколько Виктор должен был заплатить. Мне нужно было больше 20 тысяч рублей заплатить за образование, которое я получил, потому что я в дополнение ко всем своим грузам, самый главный из которых был инвалид 5-го пункта, как тогда говорили, я еще был кандидат наук. Надо было платить немыслимые деньги, которых ни у кого из нас не было. И вот устроили протесты, например, Виктора и еще группу людей, в основном интеллигентов, профессоров, там были разные люди. Их арестовали превентивно, то есть знали, что на 19 сентября намечен массовый протест евреев, которым мы отказали в выезде. Они прослушивали, КГБ прослушивал все наши телефоны, они все знали. И их арестовали превентивно. А я в то время работал обойщиком дверей, как бы еще не успел засветиться. И меня оставили на свободе. И вот еще с группой людей, там нас было человек 15, мы устроили сидячую голодовку на телеграфе, который работал 24 часа в сутки, и послали телеграмму Брежнева, что просили отпусти нас, в конце концов, сколько можно. Ну и вот там нас арестовали, посадили в матросскую тишину. Короче говоря, в конце этого следующего месяца, потом уже я узнал, как это получилось, вот эту группу в 100 еврейских семей отпустили по просьбе Никсона, который в 1972 году в ноябре должен был переизбираться на пост президента, ему нужны были еврейские голоса, он передал просьбу Брежневу. Брежнев милостиво отпустил примерно 100 семей еврейских и освободил от уплаты выкупа. И вот как раз в это время развернулась большая борьба вокруг этого выкупа, потому что ясно было, что ни у кого таких денег нет, чтобы заплатить. Это значит, что люди будут навечно похоронены в России. То как раз Виктор опубликовал очень важную статью «Размышления перед аукционом». И опубликовал ее не где-нибудь, а в газете «Нью-Йорк Таймс», центральной газете вообще мира. И эта статья, естественно, была прочитана в Политбюро и, возможно, мы так предполагаем, оказала влияние на решение советских властей освободить нас от уплаты выкупа. Я уехал в конце 1972 года, а Виктор приехал в начале 1973 года.
Рассказывал Ефим Маневич. Через полтора года после приезда в Израиль Виктор Перельман был уже своим человеком в журнальных редакциях и в радиостудиях. Подтверждение тому – его участие в одной из программ «Радио Свобода». Мюнхенская студия, 9 декабря 1974-го. Диктор Виктория Семенова, ведущий Леонид Ростов. Это Лев Ройтман.
В собрании постановлений правительства СССР опубликовано новое положение о паспортной системе. В передаче из цикла «Заметки юриста» мы уже познакомили наших радиослушателей с некоторыми правовыми особенностями этого паспортного положения, вступающего в силу с 1 июля будущего года. Сегодня автор «Заметок юриста» Леонид Ростов беседует в нашей студии с журналистом Виктором Перельманом.
У нас в студии находится журналист Виктор Перельман. До выезда из Советского Союза в январе 1973 года Виктор Перельман работал заведующим отделом информации в литературной газете. Кроме того, он выполнял специальные поручения редакции, то есть был специальным корреспондентом литературной газеты по ряду вопросов. Вот в связи с этим, Виктор, мне и хочется задать вам конкретный вопрос. Насколько мне помнится, вы были участником дискуссии на страницах литературной газеты о паспортном положении, я бы сказал, паспортном статусе лиц, недавно освобожденных из мест заключения. Сейчас в Советском Союзе издано новое положение о паспортной системе. Что вы можете сказать нам по этому поводу? Насколько мне известно, вы с этим документом уже знакомы, поскольку он, так сказать, продолжает тему, которой вы занимались, находясь в Советском Союзе. Пожалуйста.
Но мне кажется, что новое положение о паспортах, которое издано в Советском Союзе, мало меняет, а по сути дела вообще не меняет той ситуации, в которой находились и находятся лица, освободившиеся из заключения. По существу введены только чисто технические изменения. Раньше люди получали паспорта, выйдя из лагеря на основании справки, теперь им возвращаются старые паспорта. Мы же говорили в литературной газете, и в этом суть вопроса о положении людей, о юридическом, если хотите, о гражданском положении людей, вышедших из лагерей. Это была тогда, как мне помнится, конференция людей, освободившихся из лагеря, давно вставших, как говорят в Советском Союзе, на трудовой честный путь, но решивших поделиться о тех трудностях, с которыми они встречались, выйдя из мест заключения. Я думаю, что не преувеличу, если скажу, что эти лица, а их десятки, может быть, сотни тысяч, оказываются в трагической ситуации. Они, по существу, лишены возможности возвратиться в общество. У них нет права проживать во многих десятках городов Советского Союза. Существует так называемый 101-й километр, за пределы которого эти лица не могут выезжать. Они не могут вернуться в семью, не могут вернуться на старую работу. Отцы не могут вернуться к детям, дети не могут вернуться в свои семьи. Когда они пытаются устроиться на работу, там, где они жили раньше, им говорят, где ваша прописка. Когда они пытаются прописаться, у них требуют справку с места работы. И, естественно, возникал вопрос, зачем? Кому это нужно? Для чего подвергать людей, которые уже отбыли наказание, вот этим тягостным мучением?
Виктор Перельман в программе Льва Ройтмана. Запись 1974 года. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Гайд-парк в своем багаже. Памяти Виктора Перельмана. В нашей программе участвует вдова Виктора Борисовича Алла.
Первое – это то, что он был очень предан своей работе. Всегда для него самое главное была его работа. В данном случае его журнал. Это было самое главное. Все другое откладывалось ради журнала. Это я могу сказать твердо. Это было его детище, и ради него он шел на любые, так сказать, условия.
Когда он решил эмигрировать и почему?
Идея эта появилась у него после событий в Чехословакии. Он был в командировке в Праге. До этого встречался с чешским журналистом, который бывал в гостях у нас. И затем они его пригласили в Чехословакию. И, вернувшись из Чехословакии, буквально через неделю произошли эти события, когда танки советские вошли в Прагу. Это на него очень сильно подействовало. Мы были в гостях у родственников, у моей троюродной сестры, художницы, ее супруг возглавлял профсоюз художников. И когда мужчины стали говорить о политике, и, конечно, обсуждался этот вопрос, этот Евгений стал защищать на стороне, так сказать, советской. Он говорил, что вот, неблагодарные, мы их освободили. Виктор вначале стал с ним ссориться, спорить, а затем вышел из другой комнаты и сказал: «Алла, мы уходим, мы больше в этот дом не придем». Это произвело на него жуткое впечатление, ошеломляющее. И после этого вот у него, так сказать, формировался уже какое-то решение покончить с этим. Вот что я могу сказать, что это был первый шаг, первая причина, которая сдвинула его, так сказать, сознание в сторону эмиграции.
Алла Перельман, вдова Виктора Борисовича. Рассказ об эмигрантских годах продолжает друг Перельмана Ефим Маневич.
Ну, в первые годы нужно было устраиваться, мы общались не так много. Его жена Алла устроилась сразу работать врачом, она была прекрасный врач и неоднократно нас всех лечила. Она в Израиле сразу начала работать в очень хорошей поликлинике, лечила генералов там и очень важных людей. И они достаточно быстро устроились. И мы там короткое время мало общались, потому что заботы, хлопоты и так далее. А вот когда в 1975 году Виктор начал издавать журнал «Время и мы», то мы начали общаться более тесно, встречались, обсуждали какие-то вопросы. Потом Виктор уехал в Америку, мы остались в Израиле, и где-то в 83-м году я приехал в Америку, чтобы найти здесь работу. И вот они меня приняли, у них уже был дом в Лионе, они меня приняли, накормили, напоили, оставили ночевать. И когда мы приехали на следующий год, в 84-м году, уже всей семьей приехали в Америку, то мы поселили в соседних городках, и уже тогда мы начали очень тесно общаться, и много-много лет наша дружба продолжалась непрерывно до его самой смерти. Что я могу сказать о Викторе? Во-первых, это был человек очень широкого кругозора. Его эрудиция поражала просто. У него были обширные познания в самых разных областях. И он мог судить о них наравне, казалось бы, со специалистами в этой области. Это меня всегда поражало. Я очень часто задумывался, вот почему он это мог делать. Потом понял, он обладал уникальным качеством. Он умел слушать собеседника. Вот с ним сидишь, разговариваешь, он слушает внимательно, ничего не говорит. Впитывает в себя все как губка, а потом в конце он выдает фразу, которая точно может стать афоризмом. То есть, пока ему рассказываешь, он принимает все, что ты говоришь, и одновременно анализирует это в голове и подытоживает. Это редкое качество у людей, потому что большинство людей хотят, чтобы слушали их, а не слушать своего собеседника. Во-вторых, у Виктора было совершенно неистребимое чувство юмора. Это, я бы сказал, шоу-малейховский юмор. Севелло вот так же писал. Его книга «Театр абсурда» – это такая веселая, юмористическая книга о жизни в Израиле, тоже очень интересная. Я ее читал, наверное, 10 раз, и каждый раз я смеялся. Это вот как «12 стульев» и «Золотой теленок». Настольная книга, можно ее читать каждый день, и каждый раз будешь смеяться. Очень хорошая книга. Вот так это общение всегда приносило удовольствие. И еще одно его качество тоже способствовало тому, что с ним было всегда очень интересно. Он очень любил путешествовать. Одно время он даже жил какое-то время во Франции. У него во всех странах были друзья. В Париже он встречался с Некрасовым, с Галичем, в Германии был Хазанов. Везде и всюду у него были друзья, умные, хорошие собеседники. И отовсюду он привозил рассказы, которые он рассказывал вообще с таким чувством юмора, что все вокруг хохотали. И, конечно же, его литературные способности очень восхищали. Он писал книги, которые читались людьми. Он писал эссе замечательные, которые печатал в своем журнале «Время и мы». И когда появлялось эссе Виктора Перельмана, это всегда было на первом месте, потому что это было интересно читать. Глубокие мысли, глубокий анализ. Это всегда было интересно. О книгах его говорить вообще нечего. «Театр абсурда», я считаю, войдет в русскую литературу, независимо уже ни от чего и ни от кого. Может быть, через 100 лет его будут читать, как сегодня читают Шолом Алейхема. Книга «Покинутая Россия» не зря получила в Израиле первую премию на конкурсе новых произведений. Конечно же, великое дело, которое он сделал, создать журнал «Время и мы», 152 выпуска, это был титанический труд, совершенно титанический труд, при том, что редакции фактически у него не было. Вся его редакция помещалась в Лионе, в этом нью-джерсийском городе, в подвале его собственного дома. И он был редактор, грузчик, корректор, почтальон. Он выполнял один всю работу. Естественно, ему помогала Алла в какой-то степени, его жена. Но он один тянул на себе весь этот груз. Он отбирал замечательные произведения, которые он печатал там, из всех стран мира, из России, из Германии, из Франции, из Англии. Все это он выбирал, печатал и корректировал, и рассылал журналы. И вот эту всю титаническую работу делал один человек. Нужно иметь вообще еще к тому же совершенно несгибаемую волю, чтобы на протяжении многих лет нести на себе вот такой тяжелый груз и фактически не имея от этого никакой материальной прибыли, потому что на издании книг и журналов в Америке заработать очень трудно. Такой вот был человек Виктор Перельман. И когда он умер, это было большое горе для всех нас. Его не хватает, мы его не забываем. Каждый год мы собираемся в годовщину его смерти у него дома. Собираются близкие друзья, вспоминаем его. В этом году исполняется 10 лет, так что мы уже устроим большое собрание. Пригласим туда уже всех, кто его знал, кто его помнит и кто его любит. И я бы хотел подытожить свой рассказ сумбурный словами Гончарова, сказанными об Илье Обломове. Таких людей мало, это перлы в толпе.
Ефим Маневич. Еще одна архивная запись. Виктор Перельман в Нью-Йоркской студии «Свободы» читает свою статью из свежего журнала «Время и мир». 2 января 1986 года.
Вы слушаете еврейскую программу «Радио Свобода». Передаем заключительный очерк главного редактора журнала «Время и мы» Виктора Перельмана из серии «Здесь и там» о жизни новых эмигрантов в Америке и Израиле. Этот очерк, который автор назвал «Эмиграция в зеркале психиатрии», рассказывает о проблемах психологической интеграции новых эмигрантов в условиях Израиля и Соединенных Штатов. У микрофона Виктор Перельман.
Израильский психиатр Михаил Тропер считает, что любая эмиграция является своего рода экспериментом, социальным, психологическим, а иногда даже и клиническим экспериментом, поставленным самой жизнью. Огромное многообразие непредсказуемых психологических ситуаций, в которых оказываются новые эмигранты, это, может быть, одно из подтверждений мысли Михаила Тропера. Первое, с чем сталкиваются организации, занимающиеся приемом иммигрантов и в Израиле, и в Америке, это их неодинаковая способность к адаптации. То, что принято называть культурным шоком, люди преодолевают совершенно по-разному. Одни быстрее, другие медленнее. Одни более болезненно, испытывая различные психические стрессы, другие совершенно легко. Многое, разумеется, зависит от психической структуры личности, от характера ее нервной системы. Однако психиатры установили и некие общие закономерности, способствующие быстрой и сравнительно безболезненной адаптации. Одна из них, и при этом очень важная, это мотивация отъезда. Для многих эмигрантов отъезд явился результатом глубоко выстраданного нежелания жить в тоталитарной стране. В первую очередь это относилось к тем, кто решил ехать в Израиль, рассматривая его как единственное место на нашей планете, где еврей может в полном смысле слова чувствовать себя евреем. Но ведь не секрет, что многие снялись с насиженных мест, движимые туманными иллюзиями разбогатеть, иллюзиями, навязанными прежде всего западными фильмами. Что в действительности представляет собой Запад? Они не имели и малейшего представления. Они не понимали, например, что он потребует от них инициативы, энергии, способности к борьбе за существование. Почему вообще они поехали? Как ни странно, иногда только потому, что поехали другие. По мнению ряда психиатров, эти люди стали жертвами своего рода психической эпидемии отъезда. Эпидемия эта коснулась прежде всего тех, кто без особых на то мотивов отправился в Соединенные Штаты. Ее жертвам пришлось здесь перенести наиболее тяжелые стрессы. И все эти разговоры, зачем я только сюда приехал, кем был я там и кем стал здесь, и все эти обвинения в адрес Америки, в жестокости, в непонимании души русского человека, все это в сущности следствие этой эпидемии. Итак, чем глубже мотивация отъезда, тем легче переживаются трудности интеграции. Я видел это на множестве примеров. Люди с отчетливо выраженным сионистским сознанием в течение 1-2 лет входили в жизнь израильского общества, устраивались на работу, ощущали полное удовлетворение, в то время как другие рядом с ними, в Израиле таких тоже было немало, продолжали пребывать в депрессии. Психиатры указывают еще на один фактор, вызывающий культурный шок и депрессию. Это язык, которым должны овладеть иммигранты. Известно, что в Израиле трудности, с которыми сталкивались новоприбывшие, пытаясь овладеть ивритом, приводили к тому, что некоторые из них покидали страну. Но и в Америке их поджидала та же проблема. Надо было овладевать английским. Язык – тяжелый барьер, особенно для пожилых людей. Его незнание и ведет, прежде всего, к образованию иммигрантского гетто, замкнутого и оторванного от всего мира. Такое гетто уже само по себе предрасполагает к тяжелым депрессиям и психическим стрессам. В одном из своих отчетов доктор Михаил Тропер сообщает, что, проведя опрос более чем 500 новых иммигрантов в Израиле, он пришел к выводу, что большинство из них проходит 5 стадий психологической интеграции. Первая стадия именуется им как «восторженно-оптимистическая». Настроение человека окрашено светлыми мажорными тонами. Он полон интереса к окружающему, готов восхищаться всем увиденным. Этот период продолжается недолго, всего 2-2,5 месяца. Далее идет так называемая стадия тревожного ожидания. Люди теряют покой. В израильских ульпанах они перестают заниматься языком, становятся нервными и раздражительными. При этом более всего их волнуют новости с биржи труда. Их охватывает ощущение, что они вообще никогда не устроятся на работу. И именно это становится источником панических настроений и особой повышенной раздражительности. Продолжительность этой стадии с 3 до 7 месяца пребывания в новой стране. Третья фаза – это фаза психологической конфронтации или начальной неустойчивой интеграции. Что характерно для нее? Как правило, она совпадает с началом работы иммигранта. В Израиле это чаще всего работа, финансируемая из средств Сахнута и Министерства абсорбции. Иммигрант получает стипендию и не знает, сколько продлится это неустойчивое положение. Нечто подобное переживают новоприбывшие в Америке, когда, скажем, с помощью Наяны им удается найти какую-то временную работу. Как правило, она неустойчива. Не по специальности иммигранта, отсюда его неприходящая тревога и боязнь завтрашнего дня. Это наиболее трудный период психологической адаптации. На иммигранта обрушивается масса тревог, связанных с его устройством в стране. Этот период иногда затягивается на 1,5-2 года. Четвертая стадия, опять же, характерная в равной степени для иммигрантов и в Израиле, и в Америке, получила название деидентификации или умеренной интеграции. В этот период новый мигрант стремится изо всех сил преуспеть в новой для него стране. Начинается своеобразная гонка и соперничество. Кто больше достигнет? Новоприбывшие пытаются догнать тех, кто приехал раньше. В это время иммигрант перестает читать русские газеты и вообще интересоваться Россией. Эта стадия обычно начинается через 2-2,5 года после прибытия человека в страну и завершается примерно через 4 года. Наконец, 5-я, завершающая стадия полной идентификации или заключительной интеграции иммигранта. К концу этого периода, то есть примерно через 5 лет после приезда в новую страну, человек полностью преодолевает стресс психологической адаптации. Именно с этого времени он не хочет больше себя чувствовать и даже называть иммигрантом, полностью отождествляет себя с новой страной и ее жителями.
Статья Виктора Перельмана 86-го года в авторском чтении. Помню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Гайд-парк в своем багаже. Памяти Виктора Перельмана. Продолжаю разговор с Аллой Перельман.
Алла, скажите, пожалуйста, почему после целого ряда лет в Израиле Виктор решил перебраться все-таки в Соединенные Штаты? У него же в Израиле возник журнал, и, казалось бы, это его очень удерживало. Такой был сильный и аргументированный якорь для того, чтобы оставаться в стране.
Было не все так просто, поскольку, поехав как бы в командировку в Штаты, будучи в Нью-Йорке, он встретился с многими своими друзьями, и он понял, что, так сказать, его читатель, иммиграция уже шла в Америку, она снизилась, так сказать, иммиграция в Израиль. Он выяснил, что он может свой журнал доставлять в славянские департаменты университетов. Он встречался в Public Library Нью-Йорка, которая тут же вызвалась подписку организовать. Бруклинская большая библиотека также высказала свое желание и интерес. Таким образом, он понял, что здесь журнал будет интересен более широкой публике. Это было нелегкое решение, но он делал это в пользу, в интересах журнала.
А вы помните самые вот те дни, недели, месяцы зарождения самой идеи журнала еще в Израиле? Кто-то подтолкнул Виктора к этому, или он давно лелеял эту мысль? В общем, как и при каких обстоятельствах это рождалось, в разговоре с кем и так далее, или он был абсолютно одинок, как бы на холодной ледяной скале?
Идея создать журнал всегда присутствовала в его голове. Первое время он печатался в журнале «Аль-Хамишбар», что в переводе «На страже». Это не журнал, а газета кибуцовская. Его переводили с русского на иврит, и он был очень, так сказать, популярным. В кибуцах знали имя Виктора Перельмана. Но в это время он получал стипендию. Этот период, по-моему, ограничился 6 месяцами. Главный редактор ему как-то сказал: «Ну, Виктор, теперь, наверное, ты уже можешь писать на хибру, поскольку мы изучали все хибру в это полгода в Ульпанах». Но это было невозможно, конечно, владея каким-то минимальным ивритом, писать статьи, это было сложно. И таким образом через месяц кончалась стипендия, и Виктор здесь одно его идея создать журнал как раз была уже продвинута, поскольку надо было как-то работать, как-то зарабатывать и продвигаться в этой жизни. И вот он, так сказать, это все описал в своей книге «Театр абсурда» и также вспоминал об этом периоде в 100-м номере журнала, где он начинается, этот журнал, статьей «Исповедь редактора», где он описывает, как это случилось.
При старте журнала кто были его единомышленники?
Был такой Боря Орлов, историк из Москвы. Был художник Юрий Красный. Были сестры Михоэлс, Тала и Нина. Был Давид Маркиш, сын Переса Маркиша, еще знакомый по Москве, по борьбе за выезд в Израиль. Был Лев Феликс Збарский, театральный художник. Был некий Ларский, которого Виктора сагитировал на написание таких записок, записки ротного придурка. Он же был первое время оформителем обложки журнала «Лев Ларский», а затем в Америке продолжил это дело Вагрич Бахчинян. Вот такие люди.
Когда состоялся переезд за океан?
В ноябре, в конце ноября 1980 года. Поселились, жили мы где-то полгода в гостинице «Грейстон» на 91-й стрит и Бродвей. И поскольку перед отъездом мы продали свою квартиру, которую мы выплатили за время нашей жизни в Израиле, мы рассчитывали, что мы сможем купить дом неподалеку от Нью-Йорка, где жили наши приятели еще по Москве, Мышизон, математик Борис Мышизон с его семьей. И нам очень понравился этот городок, расположенный недалеко, в 10-15 минутах от центра Манхэттена, конечно, не во времена трафика. И мы смогли купить дом. В то время цены на дома упали, были очень низкие, и мы смогли приобрести, конечно, взяв моргидж, мы смогли купить дом.
Но ведь выпуск журнала не прерывался при этом ни на один номер, все выходило в срок, да?
Да, все выходило в срок. Виктор первое время каждые 3 месяца ездил в Израиль, потому что печатался журнал в Израиле. Кроме того, так сказать, у нас был инком. Я работала все 8 лет врачом, семейным врачом в таком очень престижном районе Тель-Авива. Но это, наверное, не имеет отношения к интервью. Моими пациентами были семья Моше Даяна, дочка Бен-Гуриона Геула, даже Харел, тот из Шембета израильского, который организовал захват Эйхмана. Были очень интересные пациенты у меня. Честно говоря, я очень переживала этот отъезд. Это между нами, я вам говорю. Потому что работой была довольна. Для меня это был большой. Я должна была, приехав в Америку, садиться за книги, сдавать медицинские экзамены сложные. В общем, как бы заканчивать еще раз медицинскую школу.
Скажите, пожалуйста, а для Виктора что-то переменилось с переездом в Америку? Как он вообще справлялся вот с выпуском журнала на новом месте?
Как всегда, он очень много трудился. Поступало очень много материала, который он должен был отбирать, вычитывать. Виктор никогда не видела я его отдыхающим на диване. Он всегда был кресло рядом с настольной лампой, и вот почти все свое время он проводил за разборкой почты различных статей. Посылали ему великое множество статей и эссе, и иногда даже это были рукописи разных и книг, и звонки были. Работал он очень тяжело, особенно вот эти поездки в Израиль. Затем журналы приходили из Израиля, из типографии по морю. Значит, он должен был принимать этот груз, ехать в Порт-Элизабет, здесь, в Нью-Джерси. Тяжелая была работа у него, не только как редактора, но и, как понимаете, завхоза, я бы сказала даже.
Новый круг сложился у него в Америке, вокруг журнала, вокруг него. Кто оказались новые друзья?
Дело в том, что еще когда мы были в Израиле, приехал Вайнберг из «Нового русского слова» уговаривать Виктора, чтобы он стал во главе газеты. И привез также письмо от Сидыха. Когда Виктору исполнилось 50 лет, Сидых послал очень трогательную телеграмму ему с поздравлением. И он очень уговаривал его, чтобы Виктор стал редактором газеты. Но Виктор не мог. Да, первое время он даже как-то согласился, но это была не «Новое русское слово», а «Новый американец». Но это была очень тяжелая работа. Совмещать журнал с газетой было невозможно. То есть это была какая-то попытка, которая очень быстро, так сказать, пресеклась. Какие были люди? Очень много приезжало и звонило журналистов, которые предлагали свои услуги, предлагали, хотели работать в журнале. Но это было все сложно. Первый, кто появился в Нью-Йорке, это был Илья Левков, который предложил подснять офис в его офисе, где он снимал на 5-й эвеню и 41-й стрит. Виктор согласился, и первое время он нашел секретаря и правую руку, как он ее называл, Ася Куник, которая была его и помощницей, и она набирала на композере журнал, и стала постепенно как-то облегчаться эта обстановка, ситуация, поскольку он уже нашел типографию в Америке. И прекратились эти необходимые поездки в Израиль с целью печатания журнала. Очень много писателей начал печататься. Илья Суслов, Аркадий Львов.
Можно вас спросить, почему все-таки пришла ему идея остановить все это дело, все это мероприятие, закрывать журнал? Было это связано с историческими обстоятельствами или с биографическими личными?
Да, конечно, с личными. Дело в том, что в 2000 году Виктор вообще обдумывал, как сделать так, чтобы журнал тоже распространялся в Москве, в России. Он предпринимал какие-то усилия, попытки, появились российские авторы, он ездил в Москву периодически, даже хотел, так сказать, сделать такой перевалочный путь, иметь жилье во Франции, чтобы ему было легче чаще бывать в России. И вот в апреле 2001 года он из Москвы приехал в Ниццу, возвратившись в Нью-Йорк в апреле. После перелета длительного был шторм, очень был затяжной, сложный полет, длившийся где-то 13, по-моему, часов, потому что не принимал Нью-Йорк, не принимал Бостон, не принимал Вашингтон, и мы все время кружили над этими городами. Рано утром он проснулся, и у него парализовалась правая сторона тела, рука и нога. Он решил, что он начал... Я сразу поняла, что происходит. А он стал со мной спорить, что никуда в госпиталь он не поедет. Он просто отлежал руку, и все. Но когда он спустился и взял ручку, хотел что-то записать, он не мог этого сделать. И где-то со мной, так сказать, споря, где-то после обеда в 4-5 только согласился поехать в госпиталь, где и был поставлен диагноз. И началось сражение, реабилитация, и он пытался, и журнал уже был запущен, 152-й номер. Он очень переживал, что как же так, он садился за компьютер, но у него не получалось, у него срывалась рука с правильных букв. Через год этих стараний, сражений у него случился второй инсульт, а затем третий. К сожалению, вот так это все плачевно закончилось. И он продиктовал письмо, которое разослал подписчикам частным подписчикам, библиотекам, университетам, где он писал о том, что он надеется, если он сможет возвратиться, поправиться, то он продлит журнал, но этого не случилось.
В всяком случае, он свой долг исполнил до конца.
Да, да. Я долго получала письма, невзирая на то объяснение, письмо, которое он разослал всем. Просили журнал, звонили подписчики, звонили библиотеки, но в ноябре, 13 ноября 2003 года Виктора не стало, и вот таким образом.
Алла Перельман. И в завершении передачи вопрос публицисту и писателю Леониду Жуховицкому.
Леонид, могу я вас спросить, почему все-таки, если у «Континента», там, скажем, у «Грани», у некоторых других журналов в России оказалось второе дыхание появилось, вторая жизнь, хотя, может быть, и не такая яркая, какая она была в «Изгнании» для этих изданий, почему все-таки «Время» и «Мы» не получилось в Москве, в России?
Вы знаете, я думаю, что «Континент» получил второе дыхание, потому что у «Континента» все-таки в Германии были очень сильные спонсоры. В значительной мере это просто вопрос денег. Насчет «Грани» я вообще не слышал о том, чтобы «Грани» издавались в России. Я знаю, что одно время их редактором, это было в Германии, был замечательный писатель и мой давний друг Жора Владимиров. Но когда он приехал в Россию, он уже не был редактором «Грани», и журнал без него меня, прямо скажу, не очень интересовал, потому что все эти журналы, они имели серьезный смысл, пока у нас была сильная цензура. Когда цензуру отменили, стало возможно все на русском языке печатать уже здесь. Почему прекратилось издание журнала в виде Перельмана? Я думаю, что причина была прежде всего финансовая. И потом издание журнала требовало очень большой энергии, очень большой выкладки сил. Но Виктор начал болеть, у него же этих сил не было. В этом вот смысле, как создатель и организатор журнала, он, по моему убеждению, был просто незаменим. Другого такого человека, который мог бы полноценно его заменить, я просто не знаю. Когда в Москве выходило «Время» и «Мы», там были очень хорошие редактора. Одно время это был, если опять не ошибаюсь, Андрей Колесников, потом был Лев Анинский. Это очень достойные люди. Но Виктор сочетал в себе больше черт, необходимых издателю. Потому что можно быть хорошим редактором и не столь хорошим издателем. Вот такого спокойного упорства, как у него, я просто у других журнальных деятелей не встречал. Я думаю, что это был все-таки, прежде всего, его личный проект, который держался на его уникальной личности. Мне жаль, что другой такой личности не нашлось. Кстати, дело не только в судьбе журнала «Время» и «Мы». Ведь в сегодняшней России не издается очень много журналов, которые стали печататься во время перестройки, а потом потихоньку сходили на нет. Например, даже такой когда-то популярнейший журнал, как «Юность», сегодня практически умер. Выходит на какой-то газетной бумаге, тираж, по-моему, 1000 экземпляров, издается за счет авторов. То есть гибель литературных журналов – это, в общем, боюсь, процесс неизбежный, так же, как старение и смерть людей. И вот, наверное, журнал «Время» и «Мы» умер естественной смертью, потому что полноценной замены Виктору просто не нашлось.
И на этом мы заканчиваем программу «Гайд-парк в своем багаже» памяти Виктора Перельмана. Участвовали Алла Перельман, Ефим Маневич, Леонид Жуховицкий, звучали записи с архивных пленок «Радио Свобода». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».